Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Сегодня на радио «Радонеж» мы продолжаем работу библейского лектория. И сегодня вашему вниманию будет предложен доклад, который называется «Служение мирян в церкви и его благословляющие аспекты для всего народа Божия». Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Итак, начнем доклад по заявленной теме. Христианская церковь изначально формируется Христом как собрание мирян. Если откровенно и не противостоящее ветхозаветному духовенству, как клерикальному институту, но и во многом и не согласное с ним. Таким образом, христианство с самого начала бросало вызов жреческой касте левитского священства, слишком обращенного вовнутрь себя, слишком неповоротливого и духовно антидинамичного. Еще ветхозаветные пророки обращали внимание на нравственную заторможенность ветхозаветного клира и его замкнутость самих на себя. Читаем. «Так говорит Господь Бог, вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их». Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 10 стих. И еще. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и законы ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф». Пророк Малахия, 2 глава, 7-8 стих. В двух вышеприведенных цитатах мы видим и замкнутость духовенства самих на себя, пасут сами себя, и уклонение от их прямых обязанностей хранить ведение. Таким образом, фраза «разрушили завет Левия» указывает и на их самодисквалификацию и констатацию профнепригодности. В христианском понимании проблемы Ветхозаветной Церкви в их библейском измерении неизбежно указывают на возможные грядущие проблемы и самой христианской Церкви. Так, например, Христос неоднократно предупреждает апостолов беречься закваски фарисейской и саддукейской. Кстати, высший церковный эстаблишмент в то время в подавляющем большинстве и состоял из саддукеев, новообновленцев, в включая саддукеев, первосвященников. Сам апостол Павел проводил в том числе и прямые параллели между иудеями периода их разложения и христианами периода апостасии. Читаем. «Все это происходило с ними, то есть иудеями, как образы, а описано в наставлении нам, то есть христианам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». 1 Коринфянам, 10 глава, 11 и 12 стих. Предостережение «кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» – прямое предупреждение и самим христианам опасаться повторить судьбу древних иудеев в их отпадение от Христа Спасителя, что отчасти и произойдет в период апостасии. Обращаясь к более близким по отношению к нему временам, апостол Павел пишет: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Книга Деяний, 20 глава, 29-30 стих. Сам процесс апостасии, отступничества может произойти только в церкви, ибо отступить от истины может только тот, кто когда-то и пребывал в истине. Процесс какового отступничества в грядущем будущем приобретает такие размеры, что и сам Сын Божий восклицает: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. Но Церковь Христова все же сохраняется неразрушимо от адских врат, смотрите Матфея 16:18, хотя и как малое стадо в единстве собрания трехчинного епископат, пресвитериат и деканат, духовенство и мирян, как основы, составляющие народ Божий. То есть Церковь сохранится именно как евхаристическая община верных, причащающихся от единой чаши тела и крови Господа Христа Иисуса. Читаем. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. Словами «доколе он придет» и провозглашается тайна веры, что святая Евхаристия будет совершаться и до самого славного второго пришествия. Кирилл Александрийский в своих посланиях пишет: «Проповедуя смерть по плоти единородного Сына Божия, то есть Иисуса Христа, и исповедуя Его воскресение из мертвых и вознесение на небеса, мы совершаем в церквах бескровную службу, приступаем таким образом к таинственным благодарениям и освящаемся, становясь причастниками святой плоти и пречистой крови Спасителя всех нас, Христа». Конец цитаты. Именно таинство Евхаристии делает весь народ Божий тем, чем он и является по благодати. Род избранный, царственное священство, народ святой. Вот так называются все христиане. И мы читаем 1 Петра, 2 глава, 4 по 10 стих. «Приступая к Нему, то есть Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». 1 Петра, 2 глава, 4-10 стих. То есть, братья и сестры, приступая к Нему евхаристически и обретаем с Ним, со Христом и в Нем все, как священство святое, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел. Ведь и само святое причастие торжественно и предлагается нам, как святая святым. Феодорит Кирский пишет: «Вот как апостол называет путь привлекаемых к созиданию Церкви Божией. Ведь посредством сращенности в одно тело Христа и согласия друг с другом, посредством единомыслия и единства в слове, общности ума и воли, верные созидаются в один Дом Божий». В один Дом Божий, а не так, что есть церковь священников и есть церковь мирян. Это именно один Дом Божий. Итак, евхаристически посредством сращенности в единстве тела и крови Христа Царя и Христа Первосвященника мы сами становимся причастными всеобщего царственного священства, цари и священники по благодати. Следовательно, братья и сестры, по отношению к сугубому священству миряне – суть объект благословения, само же сугубое священство – объект молитвенного благословения мирян, молящихся за собственных пастырей и архипастырей. Ибо дело любого священника – благословение. Всеобщее священство, призывая сугубое из самих себя, делегирует им право сугубого благословения, не оставляя их и всеобщим молитвенным одобрением, благословением, благословляя Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа, подлинный источник любого благословения для всех христиан. Читаем. «Но истинно любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое в совокупное посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Слова его, то есть Павла, означают следующее: дух, выходя из головного мозга, не просто сообщает чувствительность всем членам посредством нервов, но делает это сообразно с каждым из них. Тому, который способен принять больше, сообщает больше, а который меньше, тому меньше, потому что дух есть корень жизни. Так и Христос. Поскольку наши души также зависимы от Него, как все члены тела от Духа, то Его промышления и раздаяние даров сообразно с мерой того или другого члена производят возрастание каждого». Конец цитаты. Уточнение «сообразно с мерой того или другого члена производит возрастание каждого» указывает на взаимодополняемость, имеющую место быть в служении каждого христианина, как священника, так и мирянина. Подобной точки зрения придерживается и апостол Павел. Читаем. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Первое послание Коринфянам, 12 глава, с 13 по 19 стих. Амвросиаст настаивает: «Так он говорит, поскольку множество членов, нуждающихся друг в друге, не расщепляется в единстве природы, сколько бы различны они ни были. Ибо различие это к одному стремится, чтобы отдача от тела была полной». Конец цитаты. Таким образом, устанавливается, что единство и полнота церковного служения – взаимодополняемость клира и мирян. Таковой она осуществляется. Причем функционально служение мирян в социальном аспекте церковной жизни более значительно, чем относительное социальное служение клириков, находящихся на мирян иждивении. Хотя в сакральном, невещественном смысле священнослужители предоставляют мирянам нечто несравненно более значимое и на перспективу вечности более актуальное. При этом мы не можем, исходя из концепции всеобщего царственного священства, сводить служение мирян в церкви к социальной составляющей. И тому есть целый ряд причин. Первое. Миряне и поставляют из своей среды кандидатов на священство. Второе. Миряне сообщают в семье, как в домашней церкви, начальное религиозное образование, которое в Древней Церкви являлось единственным систематическим богословским образованием до возникновения специальных церковных образовательных учреждений. Третье. Миряне более эффективно осуществляют свой апостолат, свидетельство о вере, чем нежели профессиональное духовенство, хотя бы в силу своей многочисленности. Четвертое. Миряне – охранители веры в той же степени и более, в какой епископы являются ее выразителями и возвещателями. Пятое. Миряне, являясь объектом пасторского попечения духовенства, самим этим фактом оправдывают существование сугубого священства в его отличие от всеобщего священства. Шестое. Миряне более эффективно участвуют в системе церковного образования и воспитания как в качестве профессуры, так и в качестве рядовых преподавателей и воспитателей. Седьмое. Миряне значительно чаще участвуют в техническом сопровождении церковных программ и инициатив, также в сфере церковной журналистики и книгоиздания. Об особом отношении к сугубому священству в церкви со стороны мирян сказано: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 12 стих. Священномученик Игнатий Богоносец писал: «Все почитайте диаконов, как заповеди Иисуса Христа, а епископов, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сон апостолов, без них нет церкви». Конец цитаты. Об особом отношении к мирянам в церкви со стороны духовенства сказано: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним, непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корости, но из усердия и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». 1 Петра, 5 глава, 1 и 3 стих. Святитель Иоанн Златоуст наставляет: «Христос говорит, кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Евангелие от Матфея, 20 глава, 26 стих. «А кто унижает себя, тот возвысится». Матфея, 23, 12. «Что ты говоришь, если смирю себя, буду высок?» «Да, — говорит, — таково мое могущество, чтобы достигать одного посредством другого». Конец цитаты Златоуста. То есть Господь достигает одного посредством другого. То есть слава пасомых – их пастыри, слава пастырей – их духовное чадо. Сказано: «Венец стариков – сыновья сыновей, и слава детей – родители их». Книга Притчи, 17 глава, 6 стих. «Посему, оставив любые клерикальные и мирские предрассудки и самомнения, послужим друг другу тем даром, который уделил нам Бог, едиными устами и единым сердцем под единой главою Церкви, Христом Иисусом, Господом нашим, который пришел в этот мир не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Матфея, 20 глава, 28 стих. Святитель Иоанн Златоуст пишет в своих гомилиях на Евангелие от Матфея: «Как бы так сказал, я не остановился на том только, чтобы послужить, но и душу свою отдаю во искупление. И за кого же? За врагов. Ты, если смиряешься, смиряешься для себя самого, а я смиряюсь для тебя. Итак, не опасайся потерять честь свою через это. Сколько бы ты ни смирялся, никогда не можешь смириться столько, сколько смирился владыка твой. Однако это уничижение его сделалось возвышением для всех и открыло славу его. Прежде, нежели он сделался человеком, известен был одним ангелом, а когда стал человеком и был распят, тогда не уменьшил ту славу, которую имел, но и приобрел новую, будучи познан вселенную. Не бойся же потерять честь свою от того, что ты смиряешься. Смирением более возвысится и распространится слава Твоя. А ну есть дверь к царству, избери же последнюю степень, и тогда получишь первенство. Если желаешь быть великим, не ищи величия, и тогда будешь велик. Уничижение то и составляет величие». Конец цитаты. Вывод очевиден. Православный христианин, тем более священнослужитель, это человек для других людей. Будем помнить об этом и сегодня забывать. Природа протестантской церкви доктринально-догматична. Природа римо-католической церкви клерикально-иерархична. Природа православной церкви соборна, потому что евхаристична. Потому что мы, духовенство и миряне, причащаемся от одной чаши, крови и тела Сына Божия. Далее хочу привести очень обширную цитату из книги протопресвитера Николая Афанасьева. Это его работа, озаглавленная «Служение мирян в церкви». Он пишет: «Согласно современному догматическому учению, служение в церкви находит свое выражение в трех областях – священнодействия, управления и учительства. В католической церкви только те, кто состоит в клире, могут принимать участие в этих областях служения в зависимости от степени, которую они занимают в клире. Школьное учение православной церкви менее решительно, чем католическое, а фактическая жизнь православной церкви до некоторой степени опровергает само школьное учение. Школьные системы сделали все, чтобы обескровить служение народа Божьего и оторвать его от особых служений в церкви. Вековое стремление в этом направлении дало свои результаты. Оно не убило окончательно дело служения лаиков, то есть мирян в церкви, но, сделав из них именно мирян, лишенных общей харизмы царственного священнического служения, оно дало ему неправильное направление. Афанасьев продолжает: «Естественное стремление мирян к действованию в церкви, не находя своего правильного выражения, часто выступает в недолжных формах. Как житейские миряне, житейские стремятся действовать в церкви, обращая церковь из благодатного организма в правовой. Для благодатного действования мирян не оказалось места, когда было забыто учение о царственно-священническом служении всего народа Божия. А поэтому оставалась только возможность для действования их в церкви на правовой основе. В силу этого миряне допускаются к служению в тех областях, которые не относятся к царственно-священническому служению народа Божия, а являются принадлежностью особых служений на основе особых даров Духа, которых не имеют миряне. Делая некоторые уступки в области управления и учительства, школьное богословие ревниво оберегает область священнодействия, усваивая ее только членам иерархии. В этой области миряне являются пассивным элементом. Над ними совершаются священнодействия, но они их не совершают. Протопресвитер Николай Афанасьев продолжает: «Это один из парадоксов церковной жизни. Те, кто призваны Богом и поставлены в церкви на царственно-священническое служение, оказались в ней без этого служения. Между тем, это положение мирян не случайность, а является логическим выводом из учения о мирянах, как непосвященных, так как только посвященные через посвящение имеют доступ к совершению священнодействий. Правда, в последнее время, продолжает Афанасьев, в богословской литературе говорится большей частью очень робко о мирянах как о сослужителях пресвитера и епископа в области священнодействия. Значительность такого рода высказываний ясна сама по себе. Это первый, может быть, самый значительный удар по школьной системе. Эти высказывания еще не очень ясны и определены, так как большую частью предпосылки их остаются прежними. Миряне по-прежнему рассматриваются как часть церковного тела, не имеющая посвящения. Афанасьев продолжает. Как и в чем выражается служение мирян, остается неясным. Если это выражается в некотором диалоге между мирянами и священнослужителями во время богослужения, то это далеко еще не является сослужением мирян епископу или пресвитеру, а еще менее является выражением их царственного священнического служения. Если даже это сослужение строить по образу сослужения пресвитера епископу, то и оно не вполне выявляет само по себе царственно-священнической харизмы народа Божия. Епископ может совершать богослужение в сослужении пресвитеров, но и без их сослужения. Сила и значение совершаемых епископом священнодействий от этого нисколько не меняется. Может ли епископ или пресвитер совершать священнодействие без народа Божия? Чтобы ответить на этот вопрос, продолжает протопресвитер Николай Афанасьев, надо решить вопрос о том, кто является совершителем таинств в церкви. Для школьного богословия этот вопрос в лучшем случае праздный, как давно решенный. Совершителями таинства являются священнослужители, так как они в таинстве посвящения поставлены на совершение священнодействия, а тем самым миряне не являются совершителями таинств, так как они не получили посвящения. Этот ответ не столько неправилен, сколько односторонен. Совершенно правильно, что в церковном собрании епископ или пресвитер, как его предстоятель, служат Богу, и без них таинства не могут совершаться. Но в церковном собрании, как мы видели, в каждый момент каждый верный, как член народа Божия, стоит перед Богом в своем священническом благодатном достоинстве. Школьное богословие разделило тело церкви на две неравные части – на церковную иерархию и на мирян. Афанасьев продолжает. Если только не считать мирян как непосвященных в противоположность членам церковной иерархии, как посвященным, это разделение вполне законно является выражением учения о церкви, но оно вовсе не означает, что церковная иерархия – сама по себе только она составляет церковь. Нет. И не было, и не может быть церкви священников и церкви верных, мирян. А есть одна церковь Божия во Христе, то есть церковь священников, так как в ней все цари и священники Богу и Отцу Своему по благодати. Церковь всегда выступает как целое, потому что нельзя разделить на части тело Христово. Поэтому в церкви нет отдельных действий, а есть действия самой церкви. Таинства являются церковными актами, в которых преподаются Богом во Христе дары Духа по молитве всей церкви. Это означает, что таинства и священнодействия совершаются церковью и в церкви, то есть они совершаются в церковном собрании, молитвенным призывом народа Божия, который включает в себя как лаиков, мирян в узком смысле этого термина, так и церковную иерархию. Обе эти части абсолютно необходимы друг для друга, и одна часть не может существовать без другой. Лаики, потому лаики, что среди них имеются предстоятели, а предстоятели, потому предстоятели, что они предстоят лаикам, то есть мирянам. По Игнатию Антиохийскому, где имеется епископ, там и церковь, как народ Божий. Та же самая мысль выражена в знаменитой формулировке Киприана Карфагенского: «Церковь в епископе и епископ в церкви». Церковь в епископе, то есть через него, как предстоятеля верных, становится народом Божиим, а епископ в церкви, так как без народа его предстоятельство оказалось бы вне церкви. Протопресвитер Николай Афанасьев продолжает: «Нет необходимости увеличивать количество патристических свидетельств. Для древнего церковного сознания было очевидной истиной, что не может быть церкви без епископа, но епископ не может быть без церкви, как собрание верных. Сама церковная жизнь того времени доказывала истинность этого экклезиологического положения. Таинства и священнодействия совершаются не отдельными группами церковного тела, но нераздельно всем народом Божиим и для народа Божия. Если бы только епископ совершал священнодействие, то это значило бы, что епископ мог бы быть без церкви. Если бы верные совершали священнодействие без епископа, то это бы значило, что церковь может быть без епископа. Поэтому, по учению того же Игнатия Богоносца, никто, ничего относящегося к церкви, не может совершать без епископа. Без него не может совершаться ни одно священнодействие, но не только потому, что оно является единственным, не только потому, что он является единственным совершителем священнодействий, но и потому, что без него нет церкви. Рассматривая епископа или пресвитера как единственного и самостоятельного совершителя таинств и священнодействий, школьное богословие выводит его из церкви, а тем самым лишает его епископства. Это не парадокс, а подлинное учение церкви, так как там, где нет церкви, нет и епископа. В то же время таинства и священнодействия совершаются неслиянно народом Божьим, так как в теле церкви, которое одно, имеет разное служение. Конец цитаты. Я напоминаю, это цитата из работы протопресвитера Николая Афанасьева «Служение мирян в церкви». Итак, природа православной церкви соборна, евхаристична, потому что мы, духовенство и миряне, причащаемся от одной чаши, крови и тела Сына Божия. Окружное восточных патриархов послание Единой Святой Соборной Апостольской Церкви ко всем православным христианам от 1848 года уточняет: у нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-нибудь новое, потому что хранитель благочестия у нас есть самое тело церкви, то есть самый народ. Конец цитаты. Подобно и протопресвитер Николай Афанасьев в вышеобозначенной работе пишет: «Верные, как живые члены тела Христова, живут в церкви. Их жизнь есть непрестанное служение в ней, которое начинается с их вступления в церковь и поставления в ней как священников и царей Богу и Отцу Своему. Жизнь в церкви означает жизнь с церковью, а потому, в чем проявляется жизнь в церкви, там участвует народ Божий. Если бы существовала некая область, которая была бы закрыта для народа Божьего, то это означало бы, что в церкви имеется внецерковная область, или что сам народ перестал быть народом Божьим. Все мы одним духом крестились в одно тело. Здесь протопресвитер Афанасьев цитирует 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих, и он продолжает. «Верные не образуют сами по себе церковь, но они вступают в церковь, а потому они не могут жить и действовать вне церкви или без церкви. Каждый верный призывается к служению царственного священства, но оно совершается им, когда служит весь народ Богу, призывая весь народ к одному и тому же служению через приобщение к одному телу. Бог призывает отдельных членов к особым служениям для созидания самого тела». К числу этих служений принадлежит служение предстоятельства, без которого не может быть евхаристического собрания, а, следовательно, без которого не может быть общего служения верных. Далее Афанасьев пишет очень важные слова. «Народ служит Богу, когда среди него имеется предстоятель, и предстоятель служит, когда с ним имеется народ. Это не одно и то же служение, а разные служения, которые не могут быть смешиваемы, но которые не могут существовать одно без другого. Если бы они могли существовать одно без другого, то они бы оказались вне церкви, так как при таком раздельном существовании не могло бы быть евхаристического собрания. Эти экклезиологические предпосылки определяют природу и характер служения верных в церкви. Наиболее активным является служение верных в области священнодействия. В этой области верные являются сослужителями своих предстоятелей. В области управления и учительства народ Божий управляется и научается теми, кто поставлен на эти служения. В этих областях верные не являются сослужителями своих предстоятелей. В этих областях народу Божию принадлежит свидетельствование о том, что предстоятели, поставленные Богом, управляют и учат согласно воле Божией, и что дары Духа, полученные ими, пребывают у них. То есть народ Божий, миряне вероучительных вопросов, выступают как цензоры по отношению к сугубому священству. На этом настаивает Афанасьев. И далее он пишет. Пастыри и учители управляют и учат не от своего имени, но от имени народа, который их уполномочил, а через них управляет и учит сам Христос, как единый пастырь единого стада. Во всех трех главных областях действования в церкви Христос священно действует, управляет и научает через дары Духа, изливаемые Богом, на своих служителей. Конец цитаты. Таким образом, братья и сестры, мы устанавливаем действительное единство всеобщего и сугубого священства, не теоретическое или риторическое, но фактическое единство. Когда служение мирян и священников проистекают из одного источника, от Христа, взаимодополняющей любовью и соработничеством клира и мирян, который Христос своей благодатью освящает народ Божий, присутствуя посреди верных и мирян и священнослужителей, по слову, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. Святитель Иустин Попович восклицает: «В церкви Господь Христос с каждым верующим, в частности, с каждыми двумя или тремя собирающимся во имя Его. Он в каждом члене церкви. Действительно, с каждыми двумя или тремя в церкви. Среди них всегда вся церковь. Все апостолы, все мученики, все исповедники, все преподобные, все бессеребренники, вообще все святые, ибо только со всеми святыми и через всех святых человек и есть член церкви. Истина над истинами в церкви мы все одно тело, все один хлеб, все одна душа, все одно сердце, все один ум, все одна совесть, все одна вера, все одна истина, все одно во Христе Иисусе, все сыны Божии, верою Христа Иисуса, все один народ Божий, все одна церковь и на небе, и на земле, и для ангелов, и для людей. Существует древнее христианское молитвословие, в котором говорится, как этот хлеб евхаристический собран из разных зерен, с разных мест, так и собравшийся народ для святого причастия из разных мест собрался, чтобы вкусить от одного тела и от одной крови Сына Божия в единстве веры, в единстве жизни во Христе и друг с другом. Древние отцы уделяли огромное значение, конечно, роли священника, но они всегда и подчеркивали особое значение статуса христианина как представителя царственного священства по благодати. Каждого христианина, и мужчины, и женщины, и ребенка, и старика. Подчеркивая жизненную важность всех таинств, святые отцы связывали их с циклами существования человеческого тела. Так таинству крещения приписывали сравнение с самим физическим рождением человеческого тела. Как и Христос говорит, кто не родится от воды, тот не увидит Царствие Божие. Рожденный организм нуждается в росте, и с ростом рожденного организма отождествляли таинство святого миропомазания. Для того, чтобы возрастать, организму нужна пища, и в Библии сказано, что кровь Иисуса Христа есть истина питье, а плоть Его есть истина пища. То есть подлинной пищей является тело и кровь Иисуса Христа. Как Он сам говорил, кто не будет пить Мою кровь и есть Мою плоть, тот не будет иметь жизнь вечную. Но так как рожденный организм заболевает, для этого существуют врачующие таинства, среди которых первое место занимает таинство примирения Господня или исповедь, которое также называется в православной традиции вторым крещением. И человек, когда он исповедуется в своих грехах, он действительно как бы переживает то состояние, которое он переживал в духе после собственного крещения. Также врачующим является таинство соборования, потому что это таинство помогает человеку врачевать и тело, и душу, потому что сказано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров и помажут его елеем с молитвою, и молитва веры спасет болящего, и простятся ему многие грехи. Вот это уточнение, и простятся ему многие грехи, оно указывает на то, что соборование – это врачевание не только тела, но и души. А если грехи прощаются в таинстве исповеди, то в каком случае они же прощаются в таинстве соборования? И церковь предложила такое решение этого вопроса: в соборовании прощаются забытые грехи. Действительно, человек может что-то забыть, что-то буквально как бы выветривается из его сознания, потом наша психическая природа, она устроена так, если бы мы помнили бы все дурные поступки в собственной жизни, нам невыносимо было бы существовать. Поэтому человеческая психика как бы отталкивает даже сами эти воспоминания. И есть два следующих таинства, которые выполняют некие, скажем так, в кавычках, технические функции. Это таинство священства. Священники избираются из мирян и для мирян, как и Христос говорит: «Я пришел не для того, чтобы мне служили, а чтобы я смог послужить». И на Тайной вечере он говорит: «Если я Господь и Спаситель омыл вам ноги, то и вы поступаете так же». Поэтому служение сугубых священников – это инструментальное служение, которое само по себе, оно неоправдано, оно обращено к верным. И если бы не было верных, то для чего бы и было бы это служение? И следующее таинство – это таинство брака. Таинство брака тоже выполняет, в кавычках, некую техническую задачу – исполнение Божьей заповеди: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Таким образом, мы видим, что действительно рука не может сказать «ноге ты мне не нужна», и наоборот. И каждое таинство, оно является делом спасения каждого отдельно взятого человека. Нет крещения без священника, но и сами священники, они берутся из мирян. И вот такая взаимосвязь, взаимодополняемость и взаимная поддержка. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам подчеркивает, что священники имеют право пользоваться милостынею со стороны мирян, то есть священнослужители, они на иждивение у мирян. И действительно, мы не сеем, не жнем, но мы получаем необходимые средства от мирян. И в то же время мы даем им то, что нам-то не принадлежит. Как апостол Петр сказал: «Золота и серебра нету у меня, а что имею, даю во имя Иисуса Христа. Встань и ходи». Но сие не от нас, Божий дар. Поэтому и усердие священников, и усердие мирян в деле созидания, домостроительства, спасения всей церкви, всего народа Божия, все это на своем месте. Здесь не может существовать какого-то антагонизма. Но принцип соборности предполагает взаимодополняемость. Поэтому, как мы говорили, это природа протестантской церкви, она догматична, доктринальна. Это природа римской церкви, она клерикально, иерархично, а природа православной церкви, она соборна, потому что евхаристична. Мы все, и миряне, и народ Божий, обладаем правами в церкви. Епископы являются выразителями веры, но народ имеет право иметь суждение о том, правильно выражается эта вера или нет. И мы этому видели подтверждение в окружных посланиях патриархов и выверенной позиции протопресвитера Николая Афанасьева, который был очень крупный канонист и владел всей этой информацией. Таким образом, единство церкви – это единство всеобщего священства царственного, в радости общения с сугубым священством через таинство благодати и таинство спасения. Итак, сегодняшняя тема – это о благодатном служении мирян в церкви для всего народа Божия. Действительно, наше прихожане – это наше благословение, точно так же, как и мы, священники, являемся благословением для наших прихожан. Спаси вас всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.